Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Бальсулама, 676-я страница «Скрытие и раскрытие Творца». Вы сможете скачать материалы книги на сайте CAPTV, задавать там вопросы, избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Труды Бальсулама, 767-я страница «Скрытие и раскрытие Творца».
По сути дела, это единственная проблема, которая есть у человека. Как раскрыть скрытие, а потом раскрыть раскрытие? Потому что мы находимся в состоянии, то, что называется, двойного скрытия. И более того, без всякого признака того, что мы находимся в какой-то власти чуждой силы. А мы приписываем это природе, слепой природе, и так постепенно, с помощью науки, с помощью разного развития в нас самих, мы начинаем как-то снова приписывать природе разум и чувство тоже. Это не приходит из каких-то древних верований и религий, а уже благодаря нашему развитию. Это совершенно другой путь относительно Творца. Мы знаем, что есть путь Торы и путь страданий. Путь страданий — это дарвинизм, эволюция, когда силы природы развивают желание получать, подталкивают его вперед от безвыходности. Мы таким образом вынуждены бежать и делать действия согласно нашему разуму, чувству. Снова все, куда природа нас все время направляет, изнутри и снаружи. И так мы приближаемся к раскрытию, потому что в конечном итоге все должны раскрыть высшую силу и отождествить себя с ней, прилепиться к ней. А есть путь Торы, путь света, когда мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и тогда мы приближаемся, продвигаемся к этой цели раскрытия Творца творением, уже так, что мы вызываем эти действия, мы управляем, мы контролируем, мы находимся во всем этом процессе, потому что мы направляем себя. И таким образом мы уже изучаем всю систему и раскрываем через нее высшую силу, которая является первичной. Она приводит все в действие, нет никого, кроме него. Две статьи, которые перед нами, «Скрытие и раскрытие лика Творца», первая и вторая, это так мы нашли в трудах Бальсулама, в рукописях Бальсулама. Он не сделал эту статью, может быть, хотел сделать, этого я не знаю, но это то, что мы там нашли. У нас есть подлинник этих рукописей, поэтому мы будем это учить. Это напрямую идет от него. В таком виде, что нужно это учить. Но как он это написал? Он написал так... Мы привыкли к такой форме, на самом деле. Давайте посмотрим.
Одиночное скрытие описания. Лик Творца не раскрыт. То есть проявляется не как соответствует его имени «добрый, несущий добро», но не дает Бог иначе, потому что он получает от него страдания, или же ему не хватает заработка, и есть у него многочисленные кредиторы, которые отравляют ему существование, и весь день он полон забот и хлопот.
Конечно, это приходит все от «нет никого, кроме него, доброго, творящего добро». Нет другого источника тому, что происходит со мной. И, конечно, через разных посредников, там, людей, природные разные катаклизмы, болезни. Но, в общем, это приходит от единственного источника, от Творца. Да?
Или же страдает, не дай Бог, от болезней и не уважаем людьми. Ни один план, который задумал, он осуществить не может, и целый день у него нет душевного спокойствия. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца. Но ясно, что если он верит, что Творец все же устроил ему все это, или в качестве наказания за то, что он совершил нарушение, или для того, чтобы сделать ему доброе впоследствии, как сказано, «Кого полюбит Творец, с того и взыщет». Так как праведники сначала получают страдания, поскольку в конце Творец хочет дать им полный покой. И он не может сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания. Но он укрепляется в вере, что Творец подстраивает в своем управлении ему все это. И считается тогда, что он видит все-таки обратную сторону Творца.
Вопросы? То есть понятно совершенно, да? Человек получает разнообразные удары, разочарования, неуспехи. Не обязательно иногда это больше, иногда меньше. Так в нашей обычной жизни. И он держит себя, старается держать себя в состоянии, что это исходит, приходит к нему от Творца. То есть он старается быть в состоянии ибур, зародыш. Помните, что это такое? Истинная вера. Помните такую статью? Что я хочу войти в состояние, когда я чувствую власть высшей силы над собой, я прилепляюсь к ней и начинаю развиваться уже по этапам ибура. И здесь, несмотря на то, что у него есть разные помехи, проблемы, он активно держится за них, не пассивно так принимает то, что есть, и говорит, что это приходит от Творца. Нет. Мы говорим всегда о состоянии, когда человек принимает участие в том, что происходит с ним. То есть, если он, тем не менее, старается видеть за всеми страданиями, проблемами, что это исходит от Творца, как он говорит, или он может разные оправдания придумать, или за то, что я делал прегрешение, или дать мне потом вознаграждение за удары. Неважно, как человек представляет себе все это управление. В состоянии, когда мы находимся под давлением, мы можем придумать все, что угодно. Но старается удерживаться в «нет никого, кроме него», несмотря на страдания, которые, как правило, очень давят на нас, отдаляют нас от Творца, от того, что думают, что это Он и так далее. Так что если человек все еще, несмотря на это, удерживается, не чувствует, не раскрывает, но потому что все эти страдания скрывают Творца. Это называется одиночное скрытие. Хотите добавить вопросы что-то, Данив? Потому что потом я буду спрашивать.
Одиночное скрытие — это динамический процесс.
Конечно, конечно.
Так каковы выяснения, которые он проходит, удерживаясь за «нет никого, кроме него»?
Человек, который находится в нашем пути, мы не говорим просто о человеке на улице. Мы говорим о людях, которые вошли, чтобы учиться науке Каббала, чтобы раскрыть смысл жизни, цель жизни. То есть они видят свое развитие, направленное целенаправленно развивающийся, что ради этого он живет. Не для того, чтобы заработать еще какие-то деньги или вырастить детей, как обычно закончить жизнь. А хочет раскрыть Творца. На пути раскрытия Творца он проходит этап, который называется скрытие. И тогда, когда приходит к нему это скрытие, потому что он чувствует, что несмотря на то, что он старается удерживаться в том, что нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро, он видит на этом фоне, который он строит, что творится добрый, творящий добро, и все организовано совершенным образом, но он видит и он, и мир в разных формах, неправильных, не подобающих доброму, творящему добру, и нет никого, кроме него. Полно проблем, хлопот всяких, он в этом всем находится. Давление, не сходятся концы с концами, жена, дети, здоровье, ну, в общем, проблемы безопасности, неважно, более общего порядка. Это то, что есть. Несмотря на это, он удерживается. И старается говорить, что нет никого, кроме него. Он не видит, у него нет никаких доказательств. Он старается, согласно тому, как мы учим. Допустим, Нив Навон хочет раскрыть Творца. Его жизнь не особо веселая. И несмотря на это, он понимает, что это исходит от Творца. Или за прошлое, или за будущее. Разные расчеты, это он не знает. Но несмотря на все страдания, которые его окружают, он старается сказать, жить с тем, что это все исходит от Творца. Я держусь за это. То есть, несмотря на страдания, я отношу все к управлению доброго, творящего добро. Почему я чувствую наоборот? Потому что я наоборот. От Творца приходит все в хорошем, идеальном виде. У меня это входит в инверсию, переворачивается. И все. Я продолжаю. Теперь группа, товарищи, свет, возвращающий к источнику, учитель, то есть у меня есть поддержка. Творец привел меня в группу, сделал мне все, я не просто так дошел до состояния скрытия лика. Он мне все сделал, у меня есть учитель, книги, товарищи, я могу реализовывать всю эту методику. И тогда я нахожусь на таком этапе. И то, что мы учили в последнее время, как входить в Ибур, это в пути. Борьба этого сперматозоида, который силой входит в матку, это как раз он все время удерживает себя, чтобы быть связанным со скрытым Творцом. Через разные помехи, через проблемы разные в жизни я хочу удерживаться за него. И когда я, несмотря на все проблемы, держусь за него, я вхожу в 3 дня впитывания, всасывания. А проблемы — это вот они, самые разнообразные. От самых трудных проблем, разных разочарований во всем, что хочешь.
То
есть ты должен... Помните, что такое вера выше знания? Мы читали истинные веры. Какую еще статью мы читали? По поводу этого. Последнее время. Несколько последних дней. Этого достаточно. Истинная вера. Что мы должны быть все время... Мы даже нарисовали это, да, две этих... Несмотря на все проблемы, я поднимаюсь над ними и прилепляю себя к управлению. И тогда эти проблемы, они как раз помогают мне войти в большее управление, удерживать себя так. И это одиночное скрытие. Теперь зависит от того, как я удерживаю себя в этом. Поэтому он говорит, то есть что иногда я не могу удержаться, я вхожу в двойное скрытие. Это следующий этап. Не обязательно, может быть, но мы падаем в двойное скрытие, снова пробуждаемся. Я раскрываю, почему я нахожусь в двойном скрытии, потому что я был в одинарном скрытии. Но это потому, что я не держался за группу, не получил от них свет, возвращающий к источнику, который поддерживает меня. В общем, тут есть две силы, которые действуют, и я между ними. Это называется клипат нога, половину добрая, половину плохая. Как я отношу то, что со мной происходит, или Творцу, или слепую судьбу. И здесь я понимаю, что без поручительства я не смогу удержаться. Мне нужна поддержка группы постоянным образом, как можно более интенсивно, как сказать, сильно. Да, Моти.
Рав, с вашего позволения, можно ли выяснить то, что касается этих двух видов управления, все действия в течение дня вообще не раздражают нас. И там, где есть у нас сопротивление, там проявляется форма его воздействия относительно отдачи. Именно относительно отдачи это проявляется в десятке, в разных состояниях. Теперь к чему отнести это сопротивление?
Это сопротивление неисправленной твоей силы души, когда ты раскрываешь доброго, творящего добро в обратном виде. Где этот переворот происходит? В тебе. В тебе. Ты принимаешь это неправильно. Ты находишься в мире, который целиком наполнен светом. А ты видишь это иначе. Каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Да.
Понятно, есть время, вроде бы посвященное духовному, но есть всевозможные помехи. Я не знаю, у меня даже нет слов описать это. Доставляет ли ему наслаждение то, что я сопротивляюсь ему, потому что я согласен с помехой.
Главное не забывать.
Главная связь?
Главная связь. Ну, неважно, ты можешь в туалете сидеть и думать о Творце, ты можешь проклинать его, где бы ты ни находился, не волнуйся. Главное, будь на связи. Проклинай весь день. Очень хорошо. Только не отрываться. Нет худшего состояния, чем отрыв. Я тебе говорю. Нет ничего хуже. Тот, кто сопротивляется, тоже близок к Творцу. Что бьют по возвращению, знаешь, это злись, предъявляй претензии, это хорошо. Да, Кока.
Что называется удерживаться в «нет никого, кроме Него»?
Это называется быть в вере высшее знание, внутри знания, то есть внутри моего ощущения и внутри моего разума я вижу мир, как обычно видит его каждый человек. Включи телевизор, открой газеты, войди в интернет, ты видишь мир, что, в общем, изо дня в день все хуже и хуже. И ты должен удерживать себя, вести себя так с собой, с товарищами и со всем миром даже тоже в определенной степени, что ты находишься только под властью Творца, добрый, творящий добро, который приводит нас оптимальным образом, на 100% правильным каждую секунду моей жизни, к цели творения. Ты не способен высший свет ничего сделать, он вообще находится в абсолютном покое. То есть его воздействие на материю всегда исходит из нескольких простых параметров. В общем, есть конец творения и начало творения в системе. Да? И самый короткий путь, да, он делает тебе минимальную формулу, или скажи, максимально эффективную. И все. То есть Творец относится, свет действует на тебя всякий раз, даже в самом плохом состоянии. Самом, как это только может быть, это все-таки все, что ты получаешь воздействие от него, давление, отношения. Так что с помощью этого отношения он хочет подействовать на тебя самым коротким образом, к Гмартикуну. Теперь вопрос, как ты, мяч в твоих руках, как ты реагируешь на это? Да.
Об этом я и спрашиваю. Какова реакция, которая называется «удерживаться в нет никого, кроме него»?
Реакция «удерживаться в нет никого, кроме него» называется, что ты находишься в вере выше знания. Да.
Есть выражение этого в действиях, в мысли. Какого выражения этого?
Что ты с помощью окружения, самостоятельно это невозможно, все время удерживаешь себя в состоянии, когда через все эти страдания Творец говорит с тобой. Это его язык. Представь себе, что у тебя есть ребенок, который не слышит и не понимает языка. Ты можешь говорить с ним только через поступки. Ну, ты хочешь воспитывать его, как-то относиться, выражать свое отношение. Как тебе это делать? Именно так с нами. Это его язык. Все мироздание. Все мироздание, включая то, что во мне и вокруг, это все язык, которым Творец говорит со мной. Да?
Как не сопротивляться этому языку, с которым он обращается ко мне в теперешнем состоянии?
Невозможно. Мы проходим разные состояния, среди них и сопротивление, чего там нет, только нет. Мы проходим разные состояния. И это может быть, может продолжаться месяцы и годы. Главное, мы все-таки должны знать, что войти в состояние Ибур – это наша цель. Это называется вера выше знания. Когда я в каждое мгновение стараюсь не отрываться в том, что все, что происходит со мной, то, что я понимаю, то, что он выстраивает для меня каждую секунду, это для меня. И насколько я нахожусь в этом вскрытии, и не получается у меня с ним, это свидетельствует о тех свойствах, которые я должен исправить. То есть, что у меня есть из всей моей неисправленной души Творец, Высший Свет, неважно, как сказать, светит внутрь маленького такого слоя из общего большого желания, такой тонкий срез, и там я ощущаю свою жизнь, жизненную силу, его отношения и так далее. Потом он будет раскрывать более низкие слои, гораздо более грубые, эгоистические. Но пока что, если я стараюсь с этим срезом желаний. Это тоже 613, считай, это 10 сферот. Войти в Ибур. Начинает слой, срез, более низкие желания получать, еще более низкие. Каждый более низкий срез хуже, более разбитый, более грубый. Итак, первый день всасывания, второй, третий, три месяца, первое дело, второй, третий, зарождение, как то, что мы видим, донор анхай, и рождается. Есть сила, как мы учили, сила формирующая, сила задерживающая. Все эти вещи, это именно с этим управлением, когда я все время удерживаю себя в вере выше знания. Да.
И в теперешнем состоянии, чтобы войти в зарождение, это называется, что удерживаться в «нет никого, кроме Него»?
Да. «Нет никого, кроме Него» — это в течение всего пути. В течение всего пути, потому что ты идешь все время в направлении раскрытия света в все более и более неисправленных слоях, все более низких, грубых слоях желания.
Ну. А что означает, как бы, когда мы приходим к состоянию, когда мы определяем, что власть нет никого, кроме него, над этим слоем желания?
Еще раз.
Как мы приходим к состоянию, когда мы определяем, нет никого, кроме него?
Постоянным упорством, нет тут ничего другого. Ты раскрываешь в пути, что тебе нужна поддержка со стороны окружения, и ты просто бежишь к товарищам в окружении, организуешь его, чтобы оно помогало тебе, потому что как ты знаешь, что в следующее мгновение ты останешься в том же состоянии, по крайней мере? Это только с помощью их воздействия. Вы сейчас делаете разные упражнения такие, да, 6 минут в час или что там у вас? Ну, вы чувствуете, насколько это все-таки поддерживает? Так? Ну. Да.
Так не стремиться к тому, чтобы прошло состояние. Главное удерживаться в «нет никого, кроме него», что бы то ни было.
Нет, это работа, без этого ты вообще не сможешь. Как ты можешь продвигаться без усилия? Творец дает тебе разнообразные помехи, чтобы ты, несмотря на эти помехи, все время прилеплялся к управлению, к «нет никого, кроме него». Ладно, это уже, ребята, мы, может быть, придем. Ну, Яков, ладно.
В чем принципиальная, существенная разница между того, что мы относим все «нет никого, кроме него», и между религиозными? В чем разница в сути?
Есть высшее знание, внутри знания и ниже знания. Ниже знания — это без критического отношения, это без борьбы. Это просто принять то, что есть, и сказать «слава Богу». Ты не идешь против, ты не хочешь раскрывать Творца, несмотря на неприятное управление. Ты не говоришь, что это Ахураим, ты хочешь раскрыть по ним лицевую часть. Это религиозный способ. Этот способ был правильным в течение всего времени изгнания. Ну и были периоды тоже, и такие времена, и не для всех. Есть момент падения поколений, 2000 лет, это не просто так проходит. Но так это, по сути дела, отношение религиозного человека, что все приходит, все на благо, все от Творца, я должен продолжать принимать, получать страдания. У меня нет цели раскрыть. Потому что раскрыть Творца — это выйти из изгнания. Этой цели нет. Ты видишь, мы будем сидеть пассивно, мы будем соблюдать в действии то, что есть, и все больше этого не надо. Это форма, которая правильная для простого народа, кроме того, когда наступает время, когда мы должны уже подниматься. Поэтому то, что было до этого времени, допустим, до 20 века, пишет, что до времен Ари, начиная со времени Ари, мы обязаны уже совершить исправление. Смотрите, что пишет Рав Хаим Виталь в предисловии к «Вратам предисловия», да? Тем более, что он взял оттуда материал для предисловия к Талмуд Эсрасферот. Как он пишет, что «я сижу и жду, после того, как Ари умер, и все еще нет в мире никакого изменения, и, короче, уже он давит, он дает там очень большую критику к этому народному отношению». Это 16 век. Мы находимся уже в состоянии, когда мы должны продвигать всех. Ладно, ребята, давайте мы... То, что мы читали, это понятно? Более-менее. Эта картина понятна. Двойное скрытие.
Двойное скрытие. То есть то, что называется в книгах скрытием вскрытия. Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца, но говорит, что Творец покинул его и не обращает на него внимания. А все страдания, которые он получает, относят насчет судьбы и слепой природы.
То есть одинарное скрытие. Это скрытие на добрый, творящий добро, потому что он ощущает это наоборот, что он злой, и якобы он получает это от Творца, но оправдывает его в чем-то. Это называется неокончательный грешник, потому что у него есть оправдание, что, по-видимому, это приходит мне за прошлое или для того, чтобы продвигать меня в будущем. И это скрытие только на мое ощущение, но не на то, что я связываю это с высшей силой. Здесь страдания настолько большие, что они доходят до двойного скрытия. И то, что это исходит от Творца, тоже скрыто от меня.
Ну-ну. И это потому, что пути управления становятся для него очень сложными, и они приводят его к попыткам разобраться в них и приводят его к неверию.
Он совершенно отрывается от божественного в своей жизни. То есть нет того, что управляло бы мною, сопровождало бы меня по жизни, а так, как живет, как все, как животное в природе.
То есть он молится и совершает хорошие поступки о своих бедах, но не получает ответа. Но именно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ.
То есть у него происходит наоборот. Управление не прямое, а обратное. Да.
Всякий раз, когда преодолевает себя, чтобы верить в высшее управление и исправлять свои действия, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. А когда перестает верить и совершает плохие поступки, тогда выпадает ему большая удача, и он дышит полной грудью.
Насколько это путает человека?
Да. Не получается у него заработать честным путем, а только обманом людей или нарушением субботы и тому подобное. Или же все его знакомые, исполняющие Тору и заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней и презренны очень в глазах людей. И эти люди кажутся ему некультурными, глупыми от рождения и лицемерными до такой степени, что даже мгновение он не может находиться в их обществе.
То есть он раскрывает управление Творца на других, не только на себе, а на других, что оно тоже противоположно его логике.
А знакомые, высмеивающие его веру, самые преуспевающие, здоровые, и находящиеся в согласии с собой, не знающие, что такое болезнь, умные, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем и ни о чем не беспокоящиеся, уверенные, пребывающие в покое целый день.
Это так кажется ему. Вопрос, действительно ли то, что он видит, что это то, что происходит с ним в жизни. Но так это ему кажется. Да.
А когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, называется это скрытием вскрытия. Потому что тогда человек стремится сбросить этот груз и не может больше продолжать верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Настолько, что он терпит неудачу и перестает верить, и не скажет, что Творец совершенно не управляет своими творениями. А все, что приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы. И это означает, что он не видит даже обратную сторону Творца.
И все это через то, что раскрываются у него слои неисправного желания более глубокие, и высший свет, который действует в них, он делает этот переворот, потому что желание получать, которое получает свечение, тем самым ощущает наоборот. Да.
Рэй из Флориды спрашивает, почему сопротивление здесь, именно когда он прекращает молиться, принимается его молитва?
Что тут непонятного? Я когда-то занимался наукой Каббала, был с ребятами в Бнейбарухе, сейчас я отошел от этого, вижу, что все это... дело бесполезное, ничего там не получается. Ну, оправдывает себя человек. Отсюда уходит. Я буду как все, мне достаточно. Я попробовал свою удачу. Идет... ну, просто бизнес. И преуспевает. И товарищи у него уже другие, и работа, и цель жизни... времяпровождение, все нормальное, как у всех. Он видит, что в такой жизни у него есть больший успех, чем в жизни, когда он был в группе. И, конечно, он оправдывает себя и понимает, может прийти к тебе и сказать, а что еще делать? Смотри же, чем ты занят. Ты продвигаешься в работе? Нет, заработок нет, семья, ну, так себе. Ты усталый, изможденный, по крайней мере, продвинулся в каком-то смысле. А я, слава Богу, в спокойствии, и действительно чувствую себя в спокойствии, комфортно, хорошо.
Но,
ты знаешь, ты... ищешь Творца? Ну, я могу тоже сказать, что я ищу его. Я вижу, что я веду себя так, и он добрый, творящий добро. Что ты ему ответишь? Ничего ответить. Согласно его видению, это вещь правильная. Да.
Раф, я бы хотел задать вопрос. В конце первого скрытия он пишет, но нельзя сказать, что все это без знания и веры, но это Творец ему подстраивает.
Поэтому это одинарное скрытие. То есть в ощущении мне плохо, но это плохо приходит мне от света, от Творца, потому что я противоположен в своих свойствах свету. Поэтому то, что пробуждается во мне чувство, ну, действие, вся ситуация, оно противоположно.
А во втором скрытии он пишет вначале, что он не видит даже обратную сторону Творца, но Творец оставляет его и не управляет им.
Поэтому это называется двойное скрытие. Не просто оно больше, а по сути это иначе. Одинарное скрытие — это скрытие на доброго творящего добро, но он только недобрый, творящий добро, и поэтому я стараюсь оправдать его. Потому что я все еще держусь за то, что это от него все эти страдания. А двойное скрытие, что нет никого, кроме него, исчезает. То есть и плохо мне, и нет Творца, а просто в природе живет в страданиях. И зачем мне быть связанным таким образом обратным? Человек не способен, и он начинает тогда отрываться.
Но в начале второго скрытия, если я понимаю правильно это продолжение вопроса Моти, он еще связывает это с Творцом, не оправдывает его и сердится, и все-таки у него есть какая-то связь. Не то чтобы он окончательно отличается. Так я понимаю изначально.
Двойное скрытие, книга называется «Скрытие вскрытие», значит, человек не видит даже обратную сторону Творца, хураем, что это исходит от Творца даже в противоположном виде, да? А говорит, что Творец покинул его и не обращает на него внимания, а все страдания, которые он получает, относят насчет судьбы и слепой природы. Нет Творца. Ну, есть, я не знаю, что. Ты знаешь, я говорил с многими пережившими катастрофу, когда я еще был там, в России, там, где я жил. Они все совершенно вышли из веры. Нет Творца. Вся Тора думает, что хочет. Мы не принимаем это. Почему? Не может быть, чтобы добрый, творящий добро, да, это наша сила, наш Творец, и мы для Него избранный народ, чтобы Он сделал такое, то, что я прошел в концлагере. Не может быть. Я тогда был молодой, скажем, мне было 20-25 лет, а им было 60-70. Нет, ну так. Совершенно однозначно, нет. Я помню этот образ. Я почувствовал это живо у меня сейчас тоже. Человек, который прошел двойное скрытие и был... Ну, были не каббалисты, но они удерживали себя какой-то связи, ну, народной. Сделали все до этого из того, что верили. Простая такая народная вера, что есть высшая сила, она управляет и держит. Ну, мы должны страдать, но до такой степени страдания усилились, что человек перешел в неверие.
Я бы был рад, если бы вы могли объяснить предложение. Когда он начинает не верить, то он начинает преуспевать в своих действиях и так далее.
Да, и они все тоже там открыли разный бизнес, то, что можно было там делать, там, где я жил. И все. И только жизнь, здоровье, дети, внуки, ничего кроме этого не существует. Нет будущего мира, нет никакого мира, это то, что у человека есть, и все. Да.
Я не понимаю здесь в ощущении. Это то же самое, что человек отключен, или это не то же самое? Когда человек как бы совершенно отключен, или это другое состояние?
Друг мой, нет никакого состояния, которое я мог бы определить тебе совершенно точно. Кроме того, каждое состояние — это спектр состояний. Ты можешь быть на одном крае, на другом крае, в том же двойном скрытии, и в обычном скрытии, и в раскрытии тоже. Ты можешь, кроме этого, двигаться в течение одного дня. Ты можешь двигаться по шкале отсюда туда, пока ты не определяешь постоянно, где твое состояние веры выше знания. Такова жизнь. И ты должен выяснять все эти вещи. Когда ты начинаешь выяснение в каком-то определенном образе своего неисправного желания, ты можешь в нем проходить тоже много состояний. И двойное скрытие, и одинарное, снова попасть, снова подняться. И почему это так, мы не знаем. Потому что мы, кроме этого, взаимосвязаны во всей интегральной системе. Ты не проходишь эти состояния только для себя. Для нас мы вообще ничего не выясняем. Мы выясняем наше отношение, нашу связь со всеми. Это, по сути дела, злое начало. Злое начало — это насколько я ненавижу остальных. Доброе начало, насколько я способен с помощью света связаться, соединиться с ними. Здесь он не рассказывает нам обо всем. Но по отношению к этому я выясняю, как я держусь в управлении. Мы поговорим еще об этом. Так что, что еще здесь непонятно, именно в этом. Гилад, да?
Кажется, что в этом спектре, о котором мы говорили, что человек говорит, определяет свое состояние, говорит, я сейчас в ином скрытии.
Да.
И тогда он проделывает усилия в группе, неважно в чем, и тогда он раскрывает, что отношение еще более противоположное, чем то, которого он хотел.
Хорошо, ну так что?
Как он выходит из этого?
Вся наша жизнь по отношению к Творцу, с которым мы связаны, и эта связь постоянна. И тут есть двойное скрытие, одинарное скрытие, раскрытие одинарное и двойное. Вы не помните? Мы учили это в предисловии к тесту. Ну, и мы рисовали тогда весь этот процесс, и в этом процессе находятся все. И тот, кто находится кругооборот за кругооборотом, даже если просто в обычной жизни, как какой-то, не знаю, там, южноамериканцы, китайцы, австралийцы, неважно, кто они, тоже в этом находятся. Все человечество находится в отношении к Творцу. Откуда еще? У них есть ощущение этой реальности. Кто изображает им эту реальность и поддерживает их? Только мы проходим это уже на более продвинутых этапах и более интенсивно. Да. Мы говорим о людях, которые находятся в работе, тот, кто не знает или совершенно оторван, или мы говорим о...
Нет, я хочу, что вообще все человечество находится в этом. Нет других состояний. Двойное скрытие, одиночное раскрытие и двойное раскрытие. Ну,
еще раз, человек, который находится в группе, работает в обществе, рамки, уроки, неважно что,
да.
И определяет свою состояние, говорит, я нахожусь сейчас в двойном скрытии. Он вдруг раскрывает. Хорошо?
Ну, скажем.
Из всего этого спектра, уже сказали, действительно, спектр — одна такая точка. Теперь то, что я читаю в книге, если он действительно сейчас вкладывает, получает наоборот. Что тогда?
Если он может сказать, что он находится в двойном скрытии, это уже не двойное скрытие. Двойное скрытие, когда ты отключен, как в разуме, так и в сердце. Когда ты отключен от Творца, как в твоем ощущении, так и в восприятии. Нет высшей силы. Ты так чувствуешь, и то, что ты чувствуешь, это правда. Вот и все. То, что говорят другие, хорошо, они верят во что-то. Есть много верований.
Если у человека уже есть отношение к работе, это одинарное скрытие?
Да, конечно. Он чувствует плохо, но посмотри на людей здесь. Они все плачут, но держатся. Почему? Потому что есть у них все-таки какое-то малое свечение, которое удерживает их в том, что это исходит от Творца. Вот и все. Это пока еще не прекращается. Да, кто там в конце? А, ну, беги вперед!
Да. Тот факт, что мы находимся в работе, поскольку мы окружили себя окружением, которое напоминает нам все время о существовании Творца,
если ты хочешь продвинуться, то да, тогда ты должен. Без этого у тебя не будет и места для работы, потому что ты раскрываешь Творца в середине группы, да? И они тебе нужны для того, чтобы связать себя с высшим управлением, потому что через нее ты, по сути дела, отдаешь Творцу, а он влияет на тебя, и у тебя нет иной возможности, кроме как через группу, через десятку, скажем. Ну и поэтому тебе дали здесь инструменты, чтобы пользоваться чем-то. Потому что если бы не было группы, как бы ты мог влиять на Творца?
Это я понимаю, но все-таки в десятке, в группе возникает ситуация, когда со страданиями, с ударами, которые ты получаешь, все-таки тебе удается оторваться, абсолютно забыть о существовании Творца. И состояние в этом процессе, это исчезает у тебя.
То есть есть у тебя переход с двойного скрытия к одиночному и обратно.
И так ты находишься в таких состояниях.
Да, вот эти переходы, благодаря тому, что мы окружили себя окружением, они напоминают нам и...
Правильно.
Бывает, нас создаем.
Да, те упражнения, которые вы делаете, когда 10 человек по 6 минут в час, все работают.
Все время напоминает тебе абсолютно.
Да.
Я сейчас в последнее время обнаруживаю, что есть удары, которые я получаю, не могу вспомнить о Творце, не могу удержаться за «нет никого, кроме него».
Нет такого. Это признак того, что тебе нужно еще больше укрепления со стороны группы.
Не могу предъявлять претензии к ним.
Не дает человека состояние для того, чтобы сбить его, для того, чтобы он упал и все тут. Не дают, нет такого. Потому что цель жизни все время должно быть в каждое мгновение. Нет такого. Высшее управление всегда ставит человека в состояние, когда он способен быть близким к цели. Иначе это не работает, потому что начало и конец творения находятся вместе. И благодаря тому, что они наверху соединены вместе, они тебе светят в каждом состоянии оптимальным образом. Оптимальным образом. То есть, когда ты самым коротким путем, самым легким, хотя и трудное состояние, можешь найти связь с целью.
Да. То есть неважно, если я сейчас нахожусь в процессе, когда я не прилеплен в голове, но на каком-то этапе из боли связь это вернется?
Даже ты, если ты абсолютно отключен, если даже есть миллиарды людей, которые делают гадости во всем мире, и игл там, всевозможный террор, антисемитизм, войны, неважно что и как, это неважно. Это все-таки оптимальное состояние в каждом состоянии, которое пробуждает Творец для того, чтобы коротким путем прийти к цели.
То, что мне стало понятным в последнее время, это что эти страдания, действительно, беседа со стороны Творца, хочет мне сказать что-то?
Отлично, это уже одинарное скрытие.
Если мне не удается услышать, он усиливает страдания, усиливает боль.
Это уже зависит от твоей реакции, об этом поговорим.
Можно еще по поводу детей или следующего поколения, мы их воспитываем, пытаемся прийти с ними к состоянию, чтобы они были тоже прилеплены к Творцу. Есть возможность, чтобы мы могли помочь им понять с меньшими страданиями?
Конечно, прежде всего это то, что мы делаем. Мы готовим для них почву, окружение. И во-вторых, они развиваются среди нас, хотят того или нет. Это следующее поколение уже вошло в наше общество, но и требования к ним более тяжелые, более трудные. Хорошо. Нет у нас, я не знаю, что вам сказать. Продолжать это? Хорошо, продолжим. Почитаем. Ребята, вопросы это... Попробуйте затем выяснить сами. Пожалуйста, описание открытия Лека.
Потребность человека во время скрытия укрепиться в вере в то, что Творец управляет всем миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца.
Это значит, как мы с вами изучали, вера выше знания. Несмотря на то, что я чувствую в знании, в своем разуме и сердце, в теперешнем состоянии, что это исходит от доброго и несущего добро, и нет никого, кроме него, я прилеплен к этому, вопреки моему ощущению и пониманию происходящего. Это называется, что я нахожусь в вере выше знания. Это еще не совсем состояние веры выше знания, но попытки, да?
И это свечение и сосредоточенность, которую он получает с помощью Торы, называются исправляющим средством Торы. Тора как приправа.
Это в реакции на мои усилия, да? Что нет никого, кроме Него, и добрый несущий добро, вопреки всему, что я ощущаю.
И когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется над ним, и тогда прольется на него свыше Божественный Дух, то есть высшее благо.
Ну ладно, смилуется, прольется на него свыше, так говорится. Язык такой. Но это значит, что я прихожу к состоянию. Нет, здесь, но мы думаем, но он милостив, я ничего не буду делать, и все-таки не век он будет спорить с творениями. Мы должны понять, что мы находимся в системе, это система природы, все действует по закону, который невозможно приступить, и пока мы не приложим всего необходимого усилия, ничего не произойдет, да? И поэтому мы не должны ждать милосердия, а работать. И тогда, когда мы выполняем всю меру усилия, которая необходима, тогда мы получаем раскрытие. И также раскрытие, которое мы получаем, все думают, раскрылся сейчас, я нахожусь как под солнцем, могу загорать, все хорошо и тепло. Нет. То раскрытие, которое мы получаем его с экраном и отраженным светом. Тоже для работы. Тоже для продвижения выше раскрытия я должен работать. То есть наша работа от этого становится еще более сложной. Когда это раскрытие как бы приходит для того, чтобы сбить меня, запутать меня, когда я сейчас могу быть как бы в тот момент, когда я оставляю это, и я уверен, что теперь и дальше, в этот же момент я и упал. То есть мы должны понять, что вещи, которые раскрываются в пути, нужны только для того, чтобы раскрыть нам экраны все больше, и никогда не в самом желании получать, а выше него.
Да.
После того, как он в совершенстве раскрыл приправу,
то есть уже пришел, по всей видимости, к концу исправления, потому что, я не знаю, раскрыл все 613 цветов Торы, когда все эти цвета вместе, 613, называются Торой, которые влияют на его 613 желаний, исправляя их, тогда...
То есть свет Торы, который человек впитывает в свое тело вследствие укрепления своей веры в Творца, тогда он становится готов к управлению Творцом в состоянии раскрытия, что означает, что Творец ведет себя с ним в соответствии со своим именем «Добрый, творящий добро». Имя Творца указывает нам, что он «Добрый, творящий добро» всем своим творением. То есть... на всех благих путях, удовлетворяющих всех получающих во всем народе Израиля. И, разумеется, наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, занимающийся наукой не получит наслаждения от почета и богатства, а не занимающийся наукой не получит наслаждения от великих постижений и открытий в науке. И, конечно, одному Творец дает богатство и почет, а другому — великие достижения в науке.
Но это понятно, потому что это желание, да? Невозможно наполнить желание с помощью того, что не получает это желание, не принимает. Все света соответствуют келим. Да, и тогда описание.
Описание. Человек получает от Творца огромное благо и бескрайний покой, и всегда находится в душевном удовлетворении.
И здесь есть большая работа, как мы изучаем уже в науке Каббала, когда приходит свет и хочет войти в желание. И тогда здесь необходимо произвести сокращение, сделать экран, отраженный свет, расчет, насколько он способен это сделать ради отдачи. Угу.
Так как зарабатывает легко и в достаточном количестве, никогда не знает забот и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважается людьми, с легкостью заканчивает все начатое им, все, что он захотел, и преуспевает во всем, за что бы ни взялся. И когда не хватает ему чего-либо, он молится, и на его желания немедленно откликаются, поскольку отвечает Творец всегда и на все, что не потребует он от него. Ни одна молитва не остается ненаполненной. И когда увеличивает добрые дела, успех его возрастает многократно. А когда он пренебрегает этим, в той же мере уменьшается его успех. Все его знакомые идут прямым путем, они хорошо зарабатывают, не знакомы с болезнями, наиболее уважаемы людьми, и нет у них никаких забот. И всегда пребывают они в тишине и спокойствии, весь день. Они мудры, честны до такой степени, что ему приятно находиться в их обществе. А все те его знакомые, которые не идут путем Торы, не имеют заработка, их осаждают кредиторы, ни на мгновение не могут они вздохнуть полной грудью, страдают от болезней, причиняющих им страдания, и презренны в глазах людей. Они выглядят в его глазах глупыми, некультурными, плохими и жестокими в обращении с людьми, лицемерными, полными лжи, до такой степени, что противно ему находиться в их обществе.
Конечно же, нет никаких изменений. Но только в самом человеке. И уже из самого человека, насколько форма и картина всего мира меняется. Как мы после этого можем решить эту проблему, что судья судит только потому, что он сам видит? Но кто здесь может быть судьей? Если форма, которую он воспринимает, настолько зависит от его внутреннего состояния, никогда нет ничего объективного, не зависящего от свойств человека. Поэтому нет никакой формы у мира, а только то, что представляет себе человек.
Барур?
Понятно.
Коля?
Коля?
Если бы я был творцом, я проверил бы творение или какими-то искушениями, или большими страданиями, насколько человек может поставить экран и стоять против величия Творца, и ничего не давать в получение.
Я не понял.
Наша работа всегда должна быть выше знания.
Правильно.
Обязана оставаться так, иначе это будет в получении, в знании.
Но.
Чтобы проверить творение, что оно, и развить его, нужно колоть его. До конца. Пока оно не сможет преодолевать и прилепляться к Творцу.
Да, ну и что?
Я, когда я осознаю это, как я могу оставаться, как я могу сейчас воспринимать этот путь? То есть я осознаю, что будут большие страдания. Что может оставить меня в пути, кроме...
Нет, с чего вдруг? Почему это должно быть страданиями?
Чтобы испытать меня, насколько я прилепился.
Но это уже не страдание. Это уже не страдание. Когда я прихожу к врачу, и врач... У меня зубная боль, я должен пойти к врачу. Конечно же, не, все это нехорошо, нет выбора, я должен исправить. Я еще должен заплатить за эти боли, за то, что он мне сделает укол и вырвет зуб, и я еще должен заплатить много денег. Так на что ты смотришь? Ты смотришь на суть действия или на тревоги и боли?
На слияние, на то, что...
Но мы находимся в состояниях, когда величие Творца приходит и компенсирует мне все боли, когда его раскрытие превращает страдания в наслаждение, когда отсутствие света или свет — это, по сути дела, все, что я раскрываю.
Окей, я понял. Это хорошо, что я могу противостоять этому. Я говорю, что дети мои страдают, или Украина страдает, или...
О, это ты раскрываешь?
Или другие тоже страдают?
Да, это так ты видишь.
Насколько страдают те, кто не способен противостоять этому? Я, допустим, ну ладно, я получаю это и могу... Допустим, противостоять зубной боли. Да. А им за что дают такие вещи? Они даже вообще ничего не приписывают Творцу.
Почему это не приписывают? Они находятся в двойном скрытии, в крайнем состоянии второго скрытия.
Вот зачем это существует?
Для того, чтобы пробудить общее желание к приближению к высшей силе.
Так путь страданий приближает к Творцу.
Это пока еще не путь страданий. Это пока еще тело страдает.
Тело пусть страдает. И они через это страдание спросят, почему это, но зачем он убивает людей.
Ты из этих описаний не понял, что все раскрывается по отношению к человеку. Вопрос, я думал, что ты спросишь так. Как может быть такое, что я воспринимаю сейчас картину мира, и в этой картине я могу сделать этот мир счастливым? В конце исправления, когда все будут удачливы, успешны, красивы, если я раскрою Творца, я увижу всех в хорошем, прекрасном виде. Почему тебе так не думать?
Я так думал, я уже покончил с этим, я принял это.
Но
теперь следующий вопрос. Я сейчас дальше развиваю мысль. Я принял это.
Ну, да.
Теперь вопрос другой. Другие люди не могут воспринять это.
Неправильно. Если ты исправишь себя, ты увидишь, что Творец хорошо к ним относится, и что им хорошо, а не плохо. Ты не увидишь ни одного человека, чтобы он страдал. Ты настолько исправишь свое зрение, что ты не увидишь страданий во всем мире.
Ты не видишь страдания в Сирии и на Украине?
Ну, вырастем и увидим. Посмотрим. Ну, ребята, есть вещи, которые мы не способны, пока что не способны видеть, но исправленное зрение приводит тебя к состоянию, когда ты оправдываешь Творца на 100% во всем, и тогда не может быть, чтобы ты видел что-то плохое. Даже на уровне незаконченного праведника, да? Уже ты, то есть первое раскрытие, ты уже не... Даже когда ты исправляешь заблуждение, и уж тем более злоумышленные действия, которые ты исправляешь, злоумышление — это против его управления всего. Что когда даже ты это исправляешь, так где же есть плохое в мире? Все находятся в хорошем, в добре. Так ты это чувствуешь. Сейчас ты этого не понимаешь, но ты приходишь, как бы спрашиваешь, но ведь я раньше чувствовал по-другому, ты чувствовал по-другому и представлял себе другие вещи. Но сейчас ты приходишь в мир, который всецело благо, и потом приходишь к концу исправления. Кроме света и кли, в состоянии бесконечности нет ничего. Так где же люди, которых я видел, где здания, где вообще реальность всего этого мира? Затем ты увидишь, где это находится. Это все представляется как сон, как что-то нереальное, иллюзорное, но именно наш мир такой. Ничего не меняется, нет времени движения места, нет ничего. Мы также изучаем, что вся действительность находится выше этого, да? Но все зависит от восприятия человека.
Ну, Минаши из Натании спрашивает так. Непонятное описание в конце статьи. Получается, что Бар-Салам описывает раскрытие как что-то, что приятно в желании получать здоровье, заработок, уважаем людьми.
Ну и что?
Непонятно, как это приятно для желания получать, как бы. Неясно.
Ладно. Прежде всего, я говорю тебе, что раскрытие лика, мы не можем еще о нем говорить. Есть раскрытие лика, как мы изучаем исправление келим, отдающих и получающих, гальгальта и найм и ахапа. И поэтому... есть здесь что добавить. Но... Ну вот и все. Это уровни незаконченного и законченного праведника, ступень бины и ступень кетера. Это... Давайте мы прочитаем также, для того, чтобы уже совершенно окончательно запутаться, следующую страницу. Вторую статью... скрытие, раскрытие лика Творца, если мы уже вошли в это.
Да.
Это краткое
описание скрытия лика. Первое. Недостаточный заработок, недостаточное здоровье, стыд, неудача в завершении своих планов и душевная неудовлетворенность. Второе. Он молится, но не получает ответ. Когда совершает хорошие поступки, например, не предъявляет претензий к своим товарищам, откатывается назад, а когда поступки его становятся плохими, преуспевает больше. Не получается зарабатывать честным путем, а получается только путем обмана, воровства или нарушением субботы. Третье. Все его знакомые, идущие честным путем, страдают от бедности, болезней и различных унижений. А знакомые, которые целыми днями глумятся, преуспевают, богатеют, здоровеют и пребывают в покое без всяких забот и хлопот. Четвертое. Все знакомые праведники, исполняющие Тору и заповеди, выглядят для него агрессивными, эгоистами, странными или глупыми с рождения, некультурными и лицемерными, до такой степени, что ему неприятно сидеть с ним, даже если бы это было бы в раю. До такой степени он не может находиться в их обществе ни мгновения.
Но он дал здесь нам в описании скрытие лика, так и, как одинарное лика, так и двойное скрытие. Еще раз, это черновик, и еще далеко от того, чтобы быть чем-то совершенным и упорядоченным. Но все-таки мы получаем впечатление. То есть впечатление, насколько мое внутреннее исправление меняет мир. Во всем, по сути дела. Ничего не надо исправлять, кроме самого человека. И у каждого есть свой мир. Дальше.
Описание раскрытия лика. Первое. Получение блага и спокойствия, легкий, полный заработок,
Никогда он не ощутит никакого давления, не узнает, что такое болезнь, заслужит уважение во всем, за что бы ни взялся, и завершит начатое успешно и с большой легкостью. Второе. Молится, немедленно получает ответ на месте. Когда он совершает хорошие поступки, преуспевает больше, а когда плохие, теряет успех. Третье. Все его знакомые, которые идут честным путем, хорошо зарабатывают, богаты, здоровы и не знают никаких болезней, и очень уважаемы во всем мире, спокойны и безмятежны. А те его знакомые, которые не идут прямым путем, не имеют заработка, полны забот и печали, страдают от болезней и презираемы всеми людьми. Все знакомые праведники выглядят мудрыми, культурными в обращении с людьми, честными до такой степени, что ему приятно находиться в их обществе.
То есть все зависит от уровня человека, да? Когда с него он видит себя, окружение, то есть мир и Творца, каждый раз в соответствии тому, кто он, согласно уровню исправления Келим. Понятно? Поэтому мы должны сосредоточиться в себе, насколько каждый может исправить себя. Ну и, конечно же, то, что написано здесь, нам понятно, что без поддержки, помощи, поручительства мы даже не можем начать. И даже то, что Творец раскрывается, он раскрывается в окружении, в группе и так далее. Об этом он не говорит. Он говорит специфически о внутреннем восприятии человека. Ну, что иерусалимец? Дайте ему.
И в скрытии, и в раскрытии связь с Творцом или понимание блага в наслаждении, которое Творец доставляет нам. Получается у него здоровье, есть заработок.
Да.
И я не видел, в самом деле, во всех книгах, и мне не случилось видеть связь с Творцом, когда мы доставляем ему наслаждение в этом раскрытии, лика или это благо. Здесь и в предыдущей статье, как бы, на предыдущей странице тоже.
Он тебе здесь дает описание, не более того. Он не говорит здесь. Я не понимаю, чего тебе не достает.
Я знаю, что личное управление и удары, и поцелуи получал. Есть раскрытие Творца, я видел воочию.
Немного более точнее.
В течение всего пути в связи с Творцом я понимаю благо и наслаждение, которое он дает мне. И у меня возникает вопрос, как я ему доставляю наслаждение, потому что я не знаю, как доставить ему наслаждение.
Тем, что ты раскрываешь, что нет никого, кроме него, он добрый, несущий добро. Это все. Потому что то, что ты продвигаешься, приближаясь к раскрытию высшей силы, какова она есть. Этим ты доставляешь ему наслаждение. Об этом ты не должен говорить. Об этом ты не должен кричать, петь или еще что-то делать. Ты должен выполнить действия по приближению к нему. То есть раскрыть те свойства, эти свойства в себе. Просить о том, чтобы произвести исправления, в которых ты будешь подобен ему. Этим ты доставляешь ему наслаждение, без многих слов. Но конкретно, если ты приходишь к нему и требуешь, «Я хочу быть как ты», это доставление наслаждения. Самым грубым образом требую это. Он наслаждается.
Кроме требований нет ничего?
Нет, ничего. Это называется молитвой. А что, что еще? Если свет, который исправляет тебя, ты получаешь от него, ты можешь обратиться к нему только с просьбой.
Это довольно понятно, но все-таки я дам пример, если можно.
Ну, поскорее.
У человека сломался телефон,
да.
Он знает, что это огромный подарок, потому что если телефон был бы исправлен, тот позвонил бы ему, он бы так, такие были проблемы, он говорит, спасибо Творцу, что сломал мне телефон.
Да, ну.
Это осознание, благодарение. Это и есть наслаждение, которое я ему доставляю?
Я не знаю. Ты приводишь мне пример, которого я не понимаю.
Ну, так пусть Рав даст пример, как доставить наслаждение Творца.
Доставление наслаждения Творца, когда я требую от него исправления.
Это понятно на словах. Есть какой-то момент...
Что? Как это почувствовать в каждый момент жизни?
Образ какой-нибудь, пример, что-нибудь маленькое, простое. Съел шоколад, насладился. Ну, что-то понятно. Какой-то поступок, чтобы Раф мог сказать нам, вот, смотрите, сейчас насладились от Творца. То, что вы познали, признали, это доставляет ему наслаждение.
Если ты делаешь это с намерением сделать через любовь к творениям, прийти к любви к Творцу, этим ты доставляешь наслаждение. Как выражается у тебя любовь к Творцу? Через любовь к творениям. Вот и все. Нет у тебя, ты спрашиваешь на практике, как я знаю, ты знаешь только это из действия на людях. Нет у тебя никакой другой возможности в своем народе. Я нахожусь. Если я хочу что-то сделать для Творца хорошее, только помогай другим раскрыть его. Это наслаждение. Нет большего наслаждения. Раскрыть его — это значит, чтобы свет наполнил кли, чтобы мы вернулись в мир бесконечности.
Пример связи с товарищами, чтобы из этого можно было понять, как дать наслаждение Творцу. Товарищи что-то взяли у меня такое, очень насладились этим. Как получилось, мой эгоизм сразу поднялся.
Это твоя другая проблема.
Но я сразу же увидел, что этот процесс прошел. Я сказал... Ну, смотри, так, это доставляет ему наслаждение. Вот тот факт, что я увидел это.
Уважаемый, это все твоя внутренняя работа. Ну, и занимайся ей хорошо. Главное — пробудить других, чтобы приблизиться к раскрытию Творца. Точка. Это все. Твоя роль здесь, в этом мире, прийти к состоянию, чтобы через соединение, которое раскрывается, света раскрылся всему человечеству через иудеев. Другого нет. Делай.
Большое спасибо.
Ну, послушаем еще деда в конце, и все.
Раф, я понимаю, что это, что две эти статьи Бааля Сулама предназначены людям, которые находятся в пути. Он говорит только о людях, которые изучают Каббалу.
Ну,
теперь это состояние двойного скрытия. По моему пониманию, это состояние, когда человек вообще оторван. Он не знает даже, что он находится в двойном скрытии. Теперь, как я могу сказать о таком человеке, что у него вообще нет направления, что он находится в пути? Как я о нем это могу сказать?
Нет. И двойное скрытие, мы говорим, что это человек, который падает из одиночного скрытия в двойное. И люди, которые вообще не находятся в пути, которые не приходят к науке Каббала, да? Они находятся буквально тоже в этом слое двойного скрытия, но не в осознании того, что они в нем находятся. У них это, нельзя сказать, мы можем отнести их к двойному скрытию, но на самом деле они находятся в отключке. в отключении. Все как животные выглядят. Есть у них одностороннее управление, нет никакой реакции с их стороны. Высший свет пока не высвечивает в них то, чтобы они могли прийти с вопросом к высшему свету, каков смысл жизни, и что есть место, где я могу ответить на этот вопрос, наполнить это желание. Пока еще не находится в этом.
Это как раз то, о чем я спрашиваю.
Что?
Если у меня нет никакого устремления, никакого желания, никакой связи с Творцом.
Тогда ты да, ты животное.
Ну да, вот как раз как же я могу сказать, что я включаюсь в эту группу, которая вы чутко было. Бар-Салам вообще говорит обо мне.
Нет, Бар-Салам не относится к этим людям, наука Каббала не относится к ним. Но есть люди, которые находятся пока что еще в таких желаниях, которые еще не созрели, чтобы находиться в связи с Творцом, в этой обратной реакции снизу вверх. Вот и все. А они находятся пока еще в состоянии предваряющем исправление. Мы должны, но еще раз, в зависимости от кто, если ты говоришь об евреях, мы должны их пробудить. Если ты говоришь о народах мира, они получат после того, как укрепится народ Израиля и усилится, получат народы мира. В то время, когда мы усиливаемся, свет начинает через нас влиять на весь мир. Это то, что мы должны сделать. Вот и все. Имеется в виду все наши группы по всему миру, Бнебарух называется Исраэль. Если мы соединяемся между собой, это уже влияет вниз. Ладно, итак, мы пришли, что у нас там?
Юсеф из Иерусалимской группы спрашивает, какая роль скрытия внутри скрытия в нашей работе?
Есть периоды в нашем пути, на нашем пути, когда человек выбрасывается на некоторое время. Не обязательно это должно произойти, но если происходит, то уж происходит. Когда человека выбрасывает из всего этого процесса, он падает в материальное, и какое-то время находится в отключке, в двойном скрытии. Но все-таки он проходит состояние, и где-то там внутри подготавливает его к возвращению к одиночному скрытию, а затем к раскрытию. Это происходит, да.
В продолжение этого Игорь из Киева спрашивает, человек на каждой ступени обязан падать в двойное скрытие?
Подъемы и падения находятся как в раскрытии, так и в скрытии, в зависимости от того, в каких состояниях находится человек в связи со своим окружением. Потому что если он в связи со своим окружением, может быть, что он находится в настолько хорошем окружении, когда если он даже немного опускается на какой-то грамм в силе отдачи, он чувствует, что это падение, и не согласен с этим, и начинает работать. Это зависит от его отношения с окружением, потому что по отношению к окружению он проверяет себя и чувствует себя. Он определяет вообще действия, которые он проходит. Да.
Спрашивают дальше, на основе материального страдания, можно ли прийти к выводу о духовном продвижении?
Нет. Также и предопределение душ, можно сказать, судьба каждого очень отличается. Очень отличается. У каждого есть своя миссия, и ты не можешь уйти от нее. Не можешь. И только из того, что ты собой представляешь, иди и приближайся к цели творения. Мы переходим к части 16.
Перейдем к следующей части урока, потом удастся свернуть.